Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, у микрофона Ксения Басилашвили. Начинается программа «Особое мнение», и я приветствую гостя сегодняшнего эфира, главного редактора газеты «Известия» Владимира Мамонтова. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И сразу же хочу напомнить СМС, номер, по которому вы можете присылать в течение всего эфира, в прямой эфир, ваши вопросы, плюс 7-985-970-45-45. Буквально несколько минут тому назад завершилось интервью с американским журналистом прямо из Нью-Йорка по какому-то секретному телефону, Эпстайн, в котором он говорил о своих версиях гибели Литвиненко. Но говорил он не просто так, основываясь на каких-то предположениях, а основываясь на тех результатах следствия, с которыми он мог познакомиться. Ему дали, предоставили такую возможность. В свою очередь, я знаю, что газета «Известия» тоже пыталась добиться разрешения познакомиться со следствием, с теми документами, которые имеются. Но вы этой возможности не получили.
Да, вы знаете, я бы сказал еще более точно. Мы вместе с уважаемым главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Алексеевичем Венедиктовым это делали. И мы просили одновременно у англичан через посла Брентона. Я думаю, нет никакого тут секрета. Мы встречались с Брентоном и двойной тягой сказали: ну, подождите, значит, если это имеет такой большой резонанс, то давайте вот два уважаемых издания, два уважаемых средства массовой информации займутся этим вопросом в лице двух главных редакторов. Давайте мы с этим познакомимся. Мы также обращались и к здешним руководителям спецслужб, которые бы, или правоохранительных органов, которые занимаются этим делом. К сожалению, сказать, что мы дошли до конца здесь, так как, видимо, это сделал Эпстайн, я вынужден сказать, что это не так. Ну, знаете, как в сказке говорилось, мы не хуже Эпстайна.
Но
мы с удовольствием бы это дело тоже посмотрели, в конце концов, и гарантировали бы объективность и полноту освещения этой действительно проблемы, которая такой заковыкой стоит между в российско-английских отношениях, и она очень мешает. И, мне кажется, и та, и другая сторона должны быть заинтересованы, чтобы как можно скорее и справедливо ее бы снять.
Но в чем дело? Непрозрачная получается такая история совсем.
Версия Эпстайна такова. Я внимательно читал его статью. Версия Эпстайна такова. Англичане уводят немного дела в сторону. Да не немного, а так хорошо уводят в сторону. Если принять за факт, что на территории Великобритании производилась попытка, ну, скажем так, то ли создать, то ли как-то, то ли ввести ядерное устройство, представляете, какой это вызывает общественный резонанс в Британии.
То есть нужно быть аккуратным.
А два, да, это, знаете ли, взрыв. Это, а как пропустили, а кто, кто виноват и так далее. Огромный. А два, в общем, иммигранта разобрались между собой. Ну да, конечно, с участием КГБ, ну как же без КГБ здесь? Без КГБ никак. Это другая совершенно картина выясняется. Как на самом деле? Там загадок в этом деле много.
А, Владимир, почему вам кажется, что нужно все-таки опубликовать эти документы?
Ну, а как, почему? Понимаете, дело зашло довольно далеко. Если бы две страны, два дипломатических ведомства или две спецслужбы, что бывает сплошь и рядом, договорились бы между собой. Поняли бы, кто что допустил в этой ситуации, что не так, а наверняка что-то там не так, разобрались бы и закрыли этот вопрос. Это один путь. И я уверен абсолютно, и мировая история нам подсказывает, что в значительном количестве случаев подобные проблемы решались так. Но здесь они вышли за пределы. Они уже разыграны как политическая карта. Они уже, так сказать, очень серьезно влияют на наши взаимоотношения, и надо их как-то урегулировать. Ну что, нам вечно так жить?
То есть «Известия» тянет руки, готовы?
Готовы, хорошо. Мы готовы, тянем руки. И вообще, кстати, наши люди стали испытывать, я имею в виду мои знакомые, стали испытывать проблемы, например, все больше и больше бумаг надо собрать для того, чтобы поехать в Великобританию. Я сам страшно люблю ездить в Великобританию. Я не хочу получить в результате всей этой истории, в общем, довольно, как я понимаю, грязной, получить, зачем все все остальные, абсолютно не касающиеся этого люди, получают плохие отношения
зачем с Британией. Зачем вам, Владимир, Великобритания? Вы можете полететь теперь в Тбилиси. Вы знаете, что сегодня возобновляются рейсы.
Хотите,
и сегодня первый самолет полетит.
Хотите, я вам правду скажу, я никогда не был в Тбилиси.
Представляете? Ну вот вы теперь можете воспользоваться. Вы воспользуетесь?
Да. Да? Это вообще моя давняя
мечта. А вам интерес подогрел как-то к этой стране тот скандал, который...
Нет, у меня интерес, знаете, такой давний, советский.
А зачем нужно было сначала санкции вводить, потом их отменять? Смысл в чем?
Ну, а зачем Саакашвили было? Люди есть люди, даже если они очень большие политики.
Просто ошибки?
Не только ошибки. Да, ну, конечно, ошибки. А зачем Саакашвили было под конвоем грузинских сотрудниц? Грузинских полицейских дам вывозить из Тбилиси якобы наших шпионов, которые, как в общем понятно, никакими шпионами-то и не являлись. Зачем это было надо? Какой реакции он ждал? Он ждал, что мы утремся и запомним, но запомним. Ну, любые даже подобные взаимоотношения жизнь невозможно остановить, и даже такие обиды, и даже такие лечатся каким-то взаимным интересом и взаимной выгодой относительно друг друга. Но куда мы все равно не денемся?
Время все лечит. И только дружба, настоящая дружба, она постоянна, в чем сегодня признался Дмитрий Анатольевич Медведев в своем интервью. Он признался в давних дружеских отношениях с Путиным, что это, в принципе, не секрет.
Признание, в общем, достаточно.
Да, не секрет. Но еще много о чем сказал, и уже это заявление называют эксперты программным, ваше отношение, чтобы вы выделили.
Ну, я думаю, программа. Да, но
это
очень большое выступление. Насчет программы, да, безусловно, там элементы какой-то программы и мироощущения в нем освещены. Но я думаю, программу он должен свою программу как президент, он должен еще обязательно высказать, и высказать, несомненно, здесь, в России, а это просто интервью уважаемому зарубежному изданию. Но это очень интересное, интервью. Вы знаете, оно отвечает, мне кажется, в нем сделана попытка ответить на вопрос, который нас всех действительно волнует. А как они вдвоем будут?
Тандем.
Тандем. Я однажды уже высказывал такое мнение, что без какой-то совместной идеи некоторого самоотречения и служения такие штуки провернуть невозможно. Они должны, это, конечно, не Герцен и Огарев, которые должны клясться где-то на Воробьевых горах, но, безусловно, это два ответственных политика должны понимать, какие опасности их поджидают. И они должны были, как мне представляется, и наверняка это сделали, заранее понять, что вот эти опасности нас ждут, здесь нас будут разводить, здесь нам будет трудно. Но
разве возможно все, Владимир, предусмотреть?
Все невозможно, но
жизнь
все-таки...
Жизнь стихия?
Нет. Жизнь, конечно, с одной стороны стихия, а с другой стороны мы на каждом шагу умеем и видим примеры того, как можно что-то спланировать. И если их отношения действительно столь прочны, как они об этом говорят, то тогда мы пронаблюдаем с вами в течение ближайшего времени первый мировой опыт подобного сотрудничества. Вот если взять все входящие...
Ну почему первый? Мы можем вспомнить историю российскую, когда там патриархи правили вместе
ничего не такое. Нет. Здесь действующий президент понижен в должности, лично сам себя понизил в должности и перешел на должность подчиненную, скажем так. И выдвинул своего преемника на должность над собою. И тот, и другой понимают, насколько эта конструкция непроста. И я думаю, что, в общем, здесь вот этот элемент этого договора и этой ответственности грандиозной, которая на них сейчас, в общем, ложится, должна сработать.
То есть одному из них пришлось встать на горло собственной песни.
И второму тоже.
Как говорил Маяковский.
Там и второму тоже, мне кажется.
Так, а все-таки говорю. Еще...
Ну, там дело не в том, что кто-то кому-то встал, а вот именно, если они кому-то встали, вот это опасно. А вот то, что они сумели вот договориться на той или иной платформе, я не знаю, тут, господи, не влезешь там к ним в душу, но мне кажется, что без вот такой действительно мужской, человеческой и политической, какой хотите, договоренности, такое дело затевать крайне рискованно. И не думаю, чтобы они рискнули.
Но Дмитрий Медведев еще в этом интервью также настаивает, что президентская власть именно будет оставаться самой сильной.
Ну и правильно делает.
И руководящий.
И
ведущий, а не ведомый.
Он смотрит в Конституцию, в общем, а там так и написано, кстати говоря. Там нигде, правда, не написано, что совсем должна быть какой-то слабой власть премьера. Другое дело, ведь мы же видели, у нас была череда разных премьеров, да? Черномырдин почти сполна пользовался властью. Кто-то меньше этим успел попользоваться, кто-то занял позицию действительно технического премьера, кто-то и так далее. Во многом зависит от личности. А уж, я думаю, Владимир Владимирович 8 лет нам демонстрировал такой подход к делу, к жизни и так далее. Я не думаю, техническим премьером он не будет. Это совершенно точно.
Ну, в общем, то, что они похожи, даже внешне отмечают уже и руководители других стран, в частности, президент Мушарраф сегодня сказал об этом. Но, может быть, для него, как человека издалека, действительно, мы кажемся все на одно лицо.
Да, это, знаете,
не знаю, да. Что-то все-таки он правильно заметил.
Если вернуться к теме Тбилиси, помните, они в лифте едут, два японца, и говорят, как русские все похожи.
Как похожи.
Да.
Похоже, различия-то не будут проявляться со временем?
Ну, конечно, будут. Ну и что? Ну, я не думаю, что они так проявятся, что здесь все у нас рухнет. Конечно, Медведев другой человек, и с другими реакциями, конечно же. Ну и слава богу, пусть разные будут. Трудно себе представить, что придет Медведев таким, как Дмитрий Анатольевич, как мы его знаем, и неожиданно преобразится тик в тик во Владимира Владимировича, и мы увидим второго Владимира Владимировича.
Будем ждать. Будем ждать, что же произойдет. Владимир Мамонтов, главный редактор газеты «Известия», сегодня в эфире программы «Особое мнение». Мы еще немножечко поговорим об интервью Дмитрия Медведева. Там есть несколько интересных моментов, в частности, связанными с будущим Ходорковского. Был задан такой вопрос: будущее Ходорковского, каково оно, изменится ли оно перед Медведевым? Я не прочитала никакого ответа.
Из
того ответа, который был дан.
Да, я прочитал такой ответ, что вот как по закону будет, так и будет. Я когда-то отвечал на подобный вопрос, по-моему, здесь же, на Эхе, и когда мне задавали этот вопрос, сказал: Медведев юрист, он будет поступать здесь как юрист. Это беспроигрышная позиция. Он там ответил, он там ведь сказал, что он не допустит или примет все меры для того, чтобы на судебную власть не оказывали влияние не только кто-то, но и президент. Это очень важный момент. Это очень такой важный момент, и поэтому рассматривать сейчас, я думаю, было бы очень наивным рассматривать ситуацию таким образом, что придет Дмитрий Анатольевич и быстренько в целом ряде важных дел тут отдаст указания и так далее.
То есть изменения судьбы в ближайшее время ждать не стоит?
По-моему, там можно это прочесть.
Вы так
По-моему,
считаете?
Да. В этом ответе я бы это так прочел.
Хорошо, читаем так, по версии Владимира Мамонтова. И еще одна версия Дмитрия Медведева, который говорит, что российские средства массовой информации очень успешны в последнее время, и в частности успешность он оценивает с точки зрения их капитализации. Капитализация растет, и это в первую очередь хорошо. А вам кажется, можно оценивать успешность СМИ с точки зрения роста там их финансовой
самостоятельности? Ну, можно. А чего же? Это важный момент. Я не знаю, великую тайну, наверное, не открою, но капитализация «Газпром-медиа» за последнее время, я думаю, это самый близкий вот для Дмитрия Анатольевича сейчас пример, она действительно серьезнейшим образом возросла. И для того, чтобы этого добиться, там положены очень серьезные усилия для этого, и вложения, и смена кадров, и так далее. То есть можно, конечно, оценивать. Если это... Есть, конечно, и другой критерий, другие там, множество других критериев. Но и здесь, мне кажется, где растет капитализация, там вырастут и другие критерии. Ну, например, прибыль, там, аудитория. И такие уж мелочи, как там индекс цитирования еще любят там говорить или еще что-нибудь. Это вот очень важно для нас с вами, когда мы взаимно ссылаемся на свои материалы. Это означает, что они нас интересуют. Это тоже чрезвычайно важно. Но экономические оценки никто еще не отменял, а напротив, они являются, пожалуй, одними из самых решающих. Так что капитализация, безусловно, повышается многих средств массовой информации.
Но есть и другие оценки. Да. В частности, сегодня тело Ильяса Шурпаева, корреспондента Первого канала, доставлено в Махачкалу, и пройдут похороны. И также мы знаем об убийстве руководителя ГТРК Гаджия Башилова. И... Эти события
это не повышает ничью капитализацию.
Это естественно, да, но это тоже свидетельствует, какой-то рейтинг свидетельства того, что происходит со средствами массовой информации.
Вот не знаю, о чем это свидетельствует.
Убийство журналистов.
Я всегда, да, безусловно, это плохо, безусловно, и для средств массовой информации, и для общества, и для... Вообще, как-то, когда такое происходит, осознаешь, что мир, который ты полагал, в общем, ну, достаточно, то мы тут ходим по Москве, но достаточно все в целом мирно. Ну, бывает всякое, ну, постреляют, ну, в общем, А там другой такой мир, довольно жесткий. Там вот могут так просто взять и угрохать не последнего человека. И, наверное, по профессиональным, сказать, по профессиональным соображениям. Но мы таких примеров-то немало, на самом деле, знаем. И всякий раз это нам показывает, что непростая у нас тут еще жизнь.
А ваши журналисты тоже работают в горячих точках? Ну, журналисты газеты «Известия», корреспонденты. Вот в связи с такими событиями вы принимаете какие-то особые меры к безопасности?
Да, не посылаем девушек. Ну. Прежде всего, если едет в серьезную командировку, то обязательно это парень, мужчина. Вот такая специальные меры. Ну, да, военные, когда шли военные действия, так широко, то, конечно, принимали.
Ну, а сейчас, когда события в Дагестане иногда принимают такой оборот, в Ингушетии,
ну, у нас...
Вы указания выпускаете по газете?
Нет, я никаких указаний по газете не выпускаю.
Быть
я посылаю
осторожными.
Туда, да.
Вообще нет,
безусловно,
командировки,
это всегда. Нет, не отменяю. Ну, жизнь не отменишь. Но едет туда тот, едут туда те, кто не первый раз там уже были, и люди, которые понимают, как надо себя вести. Едет Юра Снегирев, который там прошел уже все эти. Едет там, Володя Демченко, который, собственно, на таком отделе сидит, что... Это отдел расследований и отдел новостей. Ну, а что им делать? Вот, так что никаких особенных мер не принимаем. Ну, и я их в пекло, их специально посылать тоже не могу и не хочу. Журналист есть журналист. Он все-таки должен дистанцироваться от... Ну, скажем, если идет противоборство сторон, то не надо там с винтовкой лежать в одном окопе против другого, на мой взгляд.
Владимир Мамонтов, главный редактор газеты «Известия», сегодня в эфире «Особого мнения». +7 985 970 45 45 это телефон наших смс. Вы присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. После половины часа мы приступим к ответу на них. А Украина тем временем решила посылать своих журналистов в командировки. Нет, в командировки стран НАТО. Страны НАТО, для того, чтобы освободиться от коммунистической пропаганды. Куда бы вы послали своих журналистов?
От чего, смотря от чего освободиться.
Командировки,
от чего освободиться, смотря.
Необходимо нам это? Нет ответа.
Бедная Украина. Бедная Украина. От чего-нибудь ей надо освободиться обязательно. Не знаю.
Ну, а что?
Господь его знает. Ну, а что за этим? Они хотят улучшить что? Пропаганду того, что им надо быстренько в НАТО вступить. Ну, у них там пока, мне кажется, референдум не проведен.
Может, хотят вообще лишиться такого пропагандистского какого-то привкуса прошлого?
Может быть.
Но нам это не нужно.
Да нам нет. Вы знаете, вот хуже всего, вот больше всего я не люблю людей, журналистов, газеты и так далее, которые с большой легкостью отказываются от кусков своего прошлого. Я считаю, что это надо делать в крайнем случае под давлением каких-то глубинных абсолютно перемен, большого мыслительного процесса и изменения своих собственных мозгов. А когда просто по конъюнктурным соображениям взяли и отказались от целого куска жизни, я считаю, это как-то глуповато, во-первых, и во-вторых, для меня это немного предательством отдает. Вот все, что не все, а частично то, что происходит на Украине, это такая конъюнктурщина, такая какая-то беспамятство какое-то они там проявляют периодически. Что-то как-то жалко мне.
Ну, очень сложно признавать иногда свои ошибки. Вот Всеволод Богданов специально поехал в Чечню, чтобы как-то урегулировать вопрос с президентом Кадыровым в связи с непонятной ситуацией, которая сложилась, когда ему вручили билет члена Союза журналистов. Потом, напомню эту историю, ряд журналистов решили покинуть Союз и так далее.
Я... Всеволода понимаю, хорошо его знаю, и мы давние знакомые, хорошие друзья, я его понимаю, почему он это делает, потому что он горячо болеет в целом за Союз, за то, чтобы он существовал, был и так далее. Мне кажется, там изначальная есть такая штука, которую теперь уж не исправишь. Вообще не надо злоупотреблять тем, что в те или иные творческие союзы, по тем или иным конъюнктурным соображениям, в хорошем смысле слова, Кадыров там немало сделал, действительно, для... построил, сделал и так далее. Но по этим соображениям в профессиональные или творческие союзы принимать почетными членами никого, наверное, не надо.
В принципе.
Я же вот, ну вот я журналист, могу находиться в союзе журналистов? Могу. Пишу? Иногда. газету редактирую, могу. Я очень уважаю Олега Павловича Табакова, да, вот, к примеру, да, я очень его люблю и уважаю. И говорю: Олег Павлович, давайте мы вас примем почетным членом Союза журналистов. Что скажет Олег Павлович? Спасибо, дорогой.
Ну, может быть, он и как раз и захочет очень это сделать.
Ну, вряд ли. Нет, скорее всего, почему-то я так думаю, да, он скажет: спасибо большое, значит, спасибо за доверие, за все такое и так далее. Но у меня есть свой творческий союз, а вас, и мы друг друга взаимно любим и уважаем, и, наверное, можно найти форму выражения благодарности от любого и творческого союза. А так сначала они его туда приняли. Потом прогрессивная часть Союза журналистов во главе с Яковенко, значит, замутила неимоверную совершенно кампанию о том, что как, зачем, в чем-то они правы.
Но у вас не возникло желания тогда выйти из Союза журналистов?
Да нет, ну, знаете, я уже столько всего видел, чего бегать туда-сюда. Значит, там всякое в жизни бывает. Вот. Не возникло у меня такого желания. И хотя, еще раз хочу сказать, что вообще надо стараться вот такими вещами не злоупотреблять. Хотя, вот в жизни там, хотя, вот между этими хотя. И друга своего Севу, Всеволода Богданова, я отлично понимаю. Потому что он в трудной ситуации, в тяжелой, он этот союз сохраняет при этом. На него там нареканий куча, не все согласны с его политикой, с тем, всем. У него там внутри союза есть, мягко говоря, не все доброжелательно к нему относятся. Но держит.
Мы продолжим нашу встречу с Владимиром Мамонтовым в рамках программы «Особое мнение» после короткой паузы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ксения Басилашвили и рядом со мной гость Владимир Мамонтов, главный редактор газеты «Известия». И я сразу же обращаюсь к СМС +7 985 970 4545. Вопрос пришел от Александра. Если западные страны объявят все же бойкот Пекинской Олимпиаде, то как, на ваш взгляд, поведет себя Россия, Владимир?
Ну, поедет, я думаю. Ну, что же нам вслед? Мы же сами в 80-м году это все пережили и испытали на себе. Вообще бойкот чего-либо, не относящегося существенно вот к делу, да, вот если бы там какой-то спортивный повод для бойкота, ну, например, выяснилось бы, что все китайские спортсмены от первого до последнего принимают какой-нибудь секретный китайский допинг, и поэтому все выиграют, и ехать смысла нет. Тогда, узнав об этом, стоит бойкотировать игры. А узнав о том, что в стране есть проблемы...
Ну, там гибнут люди, это разве не является аргументом?
Безусловно. Если говорить об истории Олимпийских игр, то я бы сказал, на эту проблему надо посмотреть с другой стороны. Наоборот, известно, что когда-то Олимпийские игры были поводом для того, чтобы прекратить воевать. А сейчас Олимпийские игры в значительной степени стали политической картой, и ее разыгрывают тоже по полной программе. И для меня абсолютно ясно, существует проблема Тибета, важная, тяжелая, которую Китаю и всем прочим решать. Есть спекуляции на проблеме Тибета, которые исключительно имеют своей целью дать китайцам по носу слегка. Да, чтобы они сильно нос не задирали так вот, и не думали, что если у них там Олимпиада в Пекине, так они бога за бороду схватили. Нет, братцы. Значит, вы смотрите. У нас есть как на вас повлиять, есть как праздничек вам немножечко подпортить. Ну, в общем, я это вижу так.
Понятно, ваше особое мнение, хорошо.
Да, хорошо.
Но получается тогда, что мир отворачивается от проблемы, ну, стремление к празднику, стремление к Олимпиаде. Давайте закроем глаза на то, что там происходит.
Нет, мир не только не отворачивается. Мир ходит в тибетские ресторанчики, и каждый день, платя за вкусную тибетскую еду, он, между прочим, приплачивает тем, кто борется за независимость Тибета. Ну и, может быть, это и ладно. Там есть люди, которые считают, что он должен быть независимым. Но есть еще куча мест, которые тоже считают, что они должны быть независимыми. Олимпиада в Испании, очевидно, должна привести к всплеску где-нибудь вокруг басков, безусловно. Олимпиада в Грузии обязательно приведет, если добьются они этого когда-нибудь, наверняка приведет к каким-то спекуляциям в Абхазии. Хорошо ли это? В этом ли смысл все-таки стоит ли портить мировые, мощные мировые праздники, обязательно нужно в них запустить вот, вот такого вот ерша.
Вот в этом и вопрос. Что, вот. что здесь важнее? Праздники или ну, судьба? Мне, ну, здесь мне, долгий разговор.
Конечно, да. Мир согласился с тем, что праздник нужен, правильно?
Ну, зачем-то, получается, что так.
Конечно, зачем-то дал эту возможность Пекину. Ну, дали же. Но что, они не знали люди, когда дали?
Получается, что так. Здесь другой вопрос еще, который касается также вас, как сотрудника средства массовой информации, даже руководителя. Вопрос о трансляции, о том, как освещать эти Олимпийские игры. И уже вот сейчас западные средства массовой информации говорят о том, что Китай активно вводит цензуру. В частности, это проявилось на трансляции церемонии зажжения Олимпийского огня, когда ни один китайский телеканал не показал тот выброс эмоций, те действия, демонстрантов, которые выступали против Олимпиады и за свободу Тибета.
Китай.
Как поступать с ней? Может быть, действительно не стоит показывать, потому что это, скажем, пропаганда там чего-то, экстремизма.
Просто Китай есть Китай. Китай вот сегодня таков. Вот в Китае сейчас взять и показать все, что значит, мы с вами тут можем спокойно совершенно посмотреть и все понять, наверное, для них это не реально. Можем с вами их за это укорять, вздыхать, думать, что когда-нибудь они дорастут до уровня вот такой вот толерантности и такого отношения к делу. Но пока для них, я думаю, это неприемлемо. И мне, когда такой стране, очень интересной, очень своеобразной, в чем-то закрытой, в чем-то совершенно вещь в себе, в чем-то с мировыми проблемами внутри уже, доверяя мировое сообщество, проведение игр, то надо понимать, они должны были знать, что вот эта вся история, она здесь, она с ними, она на этом не закончилась, она будет обязательно. Поэтому либо тогда она настолько серьезна, что мировое сообщество, не доверяя Пекину, говорит: Пекин, дорогой, любим, ценим и твои игрушки, и твою технику, все это замечательно, да, ты делаешь прекрасно, но вот Олимпиаду мы тебе пока, мировое сообщество, не доверяем. Почему? У тебя проблемы с Тибетом. И все. Когда происходит ровно наоборот, значит, все решили, дали, люди стали быстро строить, месить цемент и строить большие сооружения, говорят: ну, а теперь у тебя там такая проблема, дорогой, кажись, ты все-таки недостоин.
Но это не очень правильно. Транслировать нужно без купюр, вы считаете?
Я сделал, китайцы пусть решают, как они
китайцы
хотят.
Китайцы сами, а мы?
Как они хотят. А мы должны показывать, мне кажется, все. Но мы, слава богу, и показываем, и волнения эти в Тибете, и только Китай Олимпиаду собирается проводить. Я думаю, что в целом мы будем относиться к этой Олимпиаде и Китаю с симпатией, потому что нам тоже впереди еще зимнюю Олимпиаду проводить. Да и все, кому важна идея, все страны, которым важна идея вскоре провести Олимпиаду, они будут с пониманием относиться к проблемам других стран.
Ольга из Москвы спрашивает. В интервью вашей газете «Известия» Сергей Иванов рассказал об инициативе увеличения президентского срока. Кремлевские политтехнологи неоднократно до и уже после выборов говорили о плане возбуждения дискуссий по этому поводу и так далее. Медведев же заявил, что после инаугурации двоевластия не будет. Ваше особое мнение об этом?
Ну, частично я уже сказал по поводу двоевластия. А по поводу увеличения президентского срока, да, на страницах нашей газеты Иванов действительно... Сергей Иванович действительно это сказал. Таково его особое мнение.
Ну так а что же, что же дальше? То есть получается, что возможно продление полномочий?
Я думаю, что...
Все-таки изменения Конституции?
Я думаю, что возможна дискуссия по этому поводу, как минимум. Ну почему бы нет, в конце концов?
То есть вы считаете, что Иванов мог просто так сказать это ради дискуссии?
Да нет, ну я бы так не сказал. Ну и с другой стороны, мне трудно представить, что опубликованное в «Известиях» интервью станет, собственно говоря, законодательным документом по этому поводу. Мне кажется, что это вполне возможно. Можно обсудить, и это обсуждается. И наконец, у нас идет дискуссия до такой степени, мы должны в Конституцию вмешиваться тоже. И она шла и до президентских выборов, и никто ее не отменит и после. Так что поживем, увидим, к чему эта вся история приведет. Но что совершенно точно, что очень многие люди говорят, что 4-летний срок для России, для ее, для развития ее, для ее особенностей маловат. Год ушел на то, что входил, два на то, что расставлял кадры, год, значит, чего-то подделал, а последний год тебе уже ничего делать не надо, ты к следующим выборам готовишься, и резких движений тебе противопоказаны. А тем более какие-то возможные болезненные реформы. И вот такой цикл, Это, конечно, немногому тут
У
способствует
нас меньше
продвижению
минуты
проекта.
остается на ваш ответ на вопросы. Тоже очень важно. Тольятти стало известно такие результаты следствия о том, что
Про
взрыв,
паренька.
да, взрыв произошел в связи с тем, что этот парень, который ехал, был душевно больным,
Ну, я бы
что
так...
над ним издевались.
Я бы так сильно бы не говорил. Мы проводили собственное
Да.
расследование, оно опубликовано в «Известиях» примерно месяц, наверное, а то и больше уже тому назад. Мы действительно пришли к выводу, наш корреспондент туда специально вылетал, что клиент, как сейчас принято говорить, непростой. И парень непростой, и его тяжелое состояние внутреннее действительно сказалось. Ну и доступ в интернете, доступ к тому, что довольно легко все это соорудить, свинтить и возить куда-то испытывать.
Получается, что это такой же американский, может быть, в чем-то путь, когда люди берут в руки оружие и перейдут и идут
Если
как-то
бы еще понять,
квитаться с теми, кто их
да,
обидел.
если еще понять, с кем он собирался квитаться и что там произошло, со всем миром, что ли? Может быть, кстати.
Спасибо большое. Это было особое мнение Владимира Мамонтова, главного редактора газеты «Известия».